Хвала и благодарность будет принесена Господу за милость, за привилегию, что мы снова можем здесь находиться. Мы приняли все приветы и видим, что у отдельных не так хорошо. Это знак того, что эти земные тела не предназначены, чтобы здесь оставаться навсегда, но что мы ожидаем нового тела, которое никогда больше не сможет постареть, никогда не сможет заболеть. Там не будет никаких страданий, никаких слез, никакой смерти. Но как верующие мы чувствуем, что эта смерть — это что-то злое, и мы бы желали, чтобы ее больше не было. Как оно у нас однажды будет, когда исполнится слово «Ныне смерть поглощена в победу»? И как оно написано в Откровении, что смерти больше не будет, и никаких страданий, и никакого крика. Я хочу еще передать сердечные приветы от брата и сестры Рус. Они на пару дней уехали в соседнюю восточную страну, и мы хотим их вспомнить, чтобы Господь их благословил и чтобы Он прибыл с ними. Вы знаете, как оно у нас. Если кого-то нет, то того нету. Так оно и есть. И ведь не видишь тогда всех тех, которые здесь находятся, но видишь того одного или ту одну, которых здесь нету. Так оно, по крайней мере, у меня. Я не вижу вас, которые вы здесь находитесь, но я вижу тех, которых здесь нету. Это парадокс, но это просто показывает связь, внутреннюю любовь Божью, которая нас с друг другом связывает. И так оно должно быть. У нас на выходных в Цюрихе была большая программа. Была зачитана биография о брате Форе, который ушел домой. А потом у нас было сочетание. А потом у нас было благословение детей. А потом у нас еще было крещение. И об одной сестре мы особенно радовались. Они оба были в последний раз здесь. Брат и его жена. И его жена, она так сильно была против крещения во имя Господа Иисуса Христа, но она тоже с мужем приехала на богослужение, и перед собранием сказал брат с трепетом и со слезами, он сказал: «Я должен войти один в воду. Моя жена не пойдет со мной». И он сказал: «Вспомни меня в молитве». И это я так себе принял к сердцу, но действительно так сильно принял к сердцу. И я сам себе подумал: «Господь, Ты видел этого брата, Ты знаешь, как он имеет в виду, Ты можешь повернуть сердца, как водные ручьи». И мы все пошли на крещение, и он ничего не знал. Может быть, она тоже нет. Но вдруг и она тоже вышла в белом одеянии, чтобы креститься. Это было славное благословение. Это был видимый ответ Божий, и мы были за это благодарны. Мы ведь тоскуем по тем вещам, чтобы мы присутствие Божье могли пережить. И мы ведь снова читали из 76-го псалма, 2 стих, всеизвестен Бог в Иуде. Но не только всеизвестен, Он должен быть всемогущим. Он пусть откроет свою власть и славу, и ведь через это Он стал известным. Ведь самое прекрасное во всем Ветхом Завете заключалось в том, что о Боге не проповедовалось, но Бог Сам Себя открывал. Он дал обетования, и Он их исполнял. Он производил великие чудеса и знамения. И так, что эти люди, в которых Бог Себя прославлял, они имели к Нему внутреннюю связь, связь к Нему. И ведь написано, что Бог указал всем народам, чему они должны поклоняться. Но народ Божий, он поклонялся Господу, живому Богу, и именно в духе и в истине. И сегодня меня также немножко затронул внутри телефонный разговор. И там одна сестра рассказала о своей неверующей матери и что она больна, и спросила, не хотел бы я помолиться за нее. Я, конечно же, согласился. И в течение разговора она вдруг начала плакать и сказала: «Брат Франк, моя жизнь, она не только идет вверх и вниз, но также и я не знаю, спасена ли я действительно». И это меня снова неожиданно ударило. В первую очередь шла речь о неверующей матери, а потом, да, а потом, говорит сестра, которая, конечно же, уже много лет верующая, она говорит, и тоже я не знаю, спасена ли я. Это просто может разорвать сердце. Что же поможет, чтобы слушать Слово, если люди больше не переживают в действительности Бога? Для чего тогда проповедь? Для чего тогда собрание? Это просто проникло в мое сердце, как колющий удар. И я сказал сам себе, или же я сейчас говорю всем нам, мы ведь не верим ни в какую идею, ни в какое учение, ни в то, что люди когда-нибудь придумали, или в какую-нибудь религию, которая когда-нибудь была основана, в какую-нибудь конфессию, в какое-нибудь направление веры, или что бы ни находилось на религиозном рынке. Мы верим Богу. Мы верим Богу. И у нас есть право на все благословения, на каждое обетование, которое Он дал и пообещал. И этот прорыв Божий к нам и наш прорыв к Богу, он должен скоро прийти. Мы должны иметь такое глубокое желание, чтобы Бог Себя действительно смог открыть, чтобы ветхого человека можно было снять, и чтобы нового можно было одеть, чтобы Бог мог Себя прославить, и чтобы мы могли приблизиться к Нему достойным образом, так, чтобы и Он мог приблизиться к нам, чтобы мы могли это почувствовать, чтобы мы могли это пережить, чтобы мы могли это увидеть, чтобы мы могли это услышать, чтобы присутствие Божье не только было каким-то делом, о котором мы говорили бы, Но чтобы это открылось, и вы знаете, что каждое Слово Божье, это ж ведь есть чистая истина. И Господь ведь пообещал, что Он будет с нами до самого конца мира. И ведь написано, если же Господь с нами, то кто же может быть против нас? Павел и все мужи Божьи, они точно так же признавались в том, как и мы, что они были только людьми. И в одном месте Павел даже сказал, «Когда я слабый, тогда я сильный, через того, который меня делает сильным, и это есть Христос. Через Него я могу все». Это не насколько мы чувствуем себя сильными, но насколько мы можем увидеть, что мы абсолютно не способны, ни к чему не пригодны, беспомощны и слабы. Но тогда в вере можем посмотреть к Богу и сказать, «Господь, здесь жалкий храм, войди в него, наполни ты его и используй нас, как тебе благоугодно». Мы не такие люди, которые духовно могут вырвать деревья, но мы полагаемся на Господа, но через веру. Через веру мы хотим почитать Бога. Не только нашими устами, но действительно через веру. Через веру, которая влечет за собой действие Божье. Не через какую-нибудь веру, которая сметается ветром, но через веру, которая нас связывает с Богом. Через веру, которая в нас производит абсолютное доверие к Богу. И что это доверие к Богу просто производит то, что Он подтверждает Свое Слово, и что Он в нашей среде и в нашей жизни себя может открыть, как Он всегда это делал. Чтобы мы, как написал Павел, были живыми письмами, которые не написаны чернилом, но через Духа Божьего. И я уже здесь иногда это выражал. Самое ужасное, что может случиться проповеднику Слова Божьего, это было бы то, что люди, которым он проповедовал, что они не достигнут цели. Тогда бы все усилия были бы напрасны. И если я еще подумаю о моем поте, который я оставляю после проповедей, тогда нету почти что никого, кто бы мог бы так потеть при работе в сухом климате. Но об этом не идет сейчас речь. Я хочу только подчеркнуть один пункт, что Бог и Божье Слово должны произвести то, что написано в Слове Божьем. Чтобы проповедь не просто прозвучала, но чтобы она в нас могла произвести веру и доверие к Богу. Кто из нас рассчитывает еще на это, что Бог себя откроет? Мы должны рассчитывать на это. Кто еще доволен самим собою? Конечно же, самим собою никто. Бог также не хочет из нас делать раптливых людей, Но также не хочет сделать таких людей, которые будут сами собой довольны, но хочет сделать таких людей, которые все заново алчат и жаждят по Богу. Как жить оно у нас по-земному? Думаете ли вы, что если вы сегодня плотно поели, что завтра у вас не будет голода? Ведь это ж все повторяется заново. Ведь в жизни оно так, что нужно все заново принимать пищу и питье, чтобы можно было существовать по-земному и точно так жить оно в духовном. И по-земному мы ведь живем в такое время, где многое, что предлагается в изобилии, как никогда прежде. И то же самое, оно в духовном. Никогда прежде не было такого обильного предложения Божьего, как в эти дни, в Слове, и чтобы к этому еще не принадлежало. Но будьте так жить и в этом открыты и искренне. И если даже пища очень хорошая, то ведь голод все заново приходит. Недавно мы справляли свадьбу, и там была такая праздничная еда. Да. А что же было на следующий день? Несмотря на всю эту праздничную еду и все, что бы там ни стояло на столе, ведь на следующий день мы снова проголодались. Так оно по-земному. Разве в духовном оно будет по-другому? И если даже Бог нам приготавливает праздничную еду, и мы можем вкушать от богатого добра Его дома, то ведь на следующий день, или же самое позднее на следующем собрании, ведь приходит мощный голод, приходит огромный аппетит, и мы снова хотим есть. И поэтому мы собираемся вместе, и наш Господь говорит, «Человек не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое исходит из уст Божьих». Я думаю, что мы все чувствуем мужество к молитве, но для этого мы нуждаемся в вере. Молитва без веры — это такой разговор, который проходит мимо Бога. Кто приходит к Богу, тот должен верить, что Он есть, что в тот момент Он слышит, и что мы с Ним говорим. И поэтому мы ведь говорим с Ним так, как бы мы разговаривали с другом. Так, какие мы есть, и как находится это в нашем сердце. Я смотрю здесь снова на 76-й псалм, на 2-й стих. Пусть эти слова нам снова войдут в сердце. Всеизвестен Бог в Иуде. Не только некоторым, не только одному дому, но всеизвестен. Везде ведь знали, кто есть Бог. Ведь знали, что Он сделал. Моисею было дано повеление, чтобы они рассказывали детям и внукам и следующим поколениям о всех этих великих делах, которые Бог сделал. У пророка Иоиля стоит то же самое, чтобы отцы рассказывали детям, а они рассказывали другим поколениям. Бог был известен. Но этого было недостаточно. Бог хочет, чтобы Его пережили. Он хочет Себя открыть. Он хочет встретиться с каждым в отдельности. И я убежден в том, что все, которые слышали о том, что сделал Бог, и поверили в это, что в них появлялась тоска, и они говорили: «О Боже, что же ты имеешь для меня, и как ты хочешь себя мне открыть?» И я думаю, что это не было достаточно, чтобы весь Израиль и дети детей говорили о том, что Бог однажды сделал. С кем Бог что-то предпринял, тот никогда не будет доволен только тем, чтобы только слушать, что Бог однажды или жить в других сделал. С кем Бог хочет что-то предпринять, тот будет иметь всегда это желание, чтобы он ему открылся, и чтобы его благословения сошли на нас. В третьем стихе написано: «В Салиме возникла хижина его и место жительства его на Сионе». Это было также то место, где он рассчитался с врагами и помогал своему народу, покамись он ходил по путям его. В 10 стихе написано: «Когда Бог поднялся к совершению суда, чтобы помочь всем притесненным на земле». Мы ведь знаем, во всех псалмах не только ведь говорится о прошлом и о настоящем, но в них также находится пророчество и будущее. И в 9 стихе написано: «С неба ты возвестил суд, тогда испугалась и утихла земля». Когда Бог поднялся к совершению суда, чтобы помочь всем притесненным на земле. Когда мы слышим о каком-нибудь судебном исполнении, или бы говорили бы по-человечески, тогда бы мы подумали, что Бог поднимается, чтобы осудить. А здесь написано, чтобы помочь всем притесненным на земле. И тогда мы вспоминаем о том слове, которое написано, наверное, в Матфея 18 главе. Я сейчас в этот момент точно не помню. Где говорится, что Господь поможет своим избранным вскоре, которые взывают к Нему днем и ночью. В 11 стихе здесь написано: «Ибо ярость людей станет тебе восхвалением, когда ты в конце припояшешься пламенем гнева». Люди придут в гнев, и это мы все знаем, и они отправятся против Израиля, но тогда Бог поднимется, и тогда Он нанесет удар. И что тогда еще от этого останется? Это мы можем прочитать у Иезекииля в 38 и в 39 главе. Также можем прочитать в Откровении в 19 главе, и также в других местах. И все, что от этого потом останется, когда гнев Божий сойдет на тех людей, которые пришли в гнев. Гнев людей в тот день, он послужит к восхвалению и к прославлению Божьему. Так как об этом буквально написано, что он в тот день прославит себя. Я надеюсь, что я где-нибудь смогу это открыть. Иезекииль, 39 глава, 17 стиха. «А ты, сын человеческий, так сказал Бог Господь, скажи птицам, всем, которые имеют крылья, и всем хищным полевым зверям, собирайтесь и приходите сюда, собирайтесь со всех сторон к жертвенному пиршеству моему, которое я устраиваю для вас, к великому жертвенному пиршеству на горах Израиля. Вы будете пожирать плоть и пить кровь. Будете пожирать плоть военачальников и пить кровь князей земли. Что же это будет? Я могу вам также это прочитать из 38 главы, с 22 стиха. «И я совершу суд над ним чумой и кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и серу на него, и боевые полчища его, и на многие народы, которые находятся с ним. Так я явлю величие мое и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, чтобы они узнали, что я есть Господь». Бог проявит свое величие, свою силу и свою славу. То, что написано у Иезекииля в 39 главе, и почти что такое же слово написано в Откровении в 19 главе, особенно о птицах, которые должны прилететь и будут пожирать плоть и кровь военачальников в тот день, который произведет Господь. И здесь говорится в Откровении в 19 главе, 17 стиха. «Затем я увидел ангела, стоящего на солнце, который громким голосом кричал всем птицам, летающим высоко в небесах: летите сюда, собирайтесь на великую трапезу Божью, пожирайте плоть царей, плоть военачальников, плоть сильных, плоть коней и их всадников», и так далее, и так далее. 19 стих. «Далее я увидел...» Да, ведь дальше вообще даже не надо читать. В любом случае, мы видим соответствие Слова Божьего из Ветхого и из Нового Завета. И даже эта последовательность в Откровении в 19 главе с 1 стиха по 10 стих, ведь описывается свадебный пир во славе, и в первом стихе говорится: «После этого я услышал шум, который звучал, как громкое ликование большого народа, который восклицал на небе: „Аллилуйя! Спасение, слава и сила принадлежат Богу нашему, ибо истины и справедливы суды Его“». И в 6 стихе мы читаем: «Затем я услышал шум, который звучал, как ликование большого народа, и как шум многих вод, и как грохот сильных ударов грома. Когда они восклицали: „Аллилуйя! Господь, Бог наш, Всемогущий, приступил к царствованию, будем жить, радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу. Ибо настал брак Агнца, и невеста Его приготовила себя, и дано было ей одеться в блестящую белую льняную одежду». Льняная жить одежда означает праведные дела святых. «Затем он сказал мне: напиши: блажены те, которые приглашены на брачный пир Агнца». Мы можем здесь еще прочитать дальше, но у меня речь шла об этой взаимосвязи, что после свадебного пира Господь придет с небес со всеми теми, которые принимали в нем участие, и тогда Он рассчитается со всеми врагами. И из его уст, так мы это читаем в 15 стихе, исходит острый меч, которым он должен поражать народы, и он будет пасти их посохом железным. И он есть тот, кто топчет точило яростного вина гнева всемогущего Бога. Это что-то прекрасное. Чтобы можно было попасть в руки Божьи во время милости, но это что-то будет ужасное, когда попадешь в руки Божьи, когда время милости закончится. Сегодня Он еще наш Спаситель, сегодня есть прощение, сегодня есть спасение и вечная жизнь. Но когда время милости закончится, тогда престол милости обратится в престол суда. Тогда он больше не будет священником или ходатаем, тогда он будет судьей и Господом. И перед его лицом убежит земля, и не будет для нее никакого места. Наш Бог, Он есть великий Бог, милостивый Бог. И пока Его можно найти, то мы должны Его искать, так как придет время, где люди будут стучать, и дверь будет закрыта, где люди будут искать и больше не найдут. Поэтому ведь написано: «Ищите Господа, доколе Его можно найти». Это ведь тоже такое серьезное слово, которое изрек пророк Исаия, наверное, в 55 главе, в какой бы главе это ни было. И здесь, в 75-м псалме, я обратил внимание на один стих, который также говорит о суде. Это третий стих. «Когда я посчитаю, что пришло время, тогда я произведу справедливый суд. Может колебаться земля со всеми жителями ее. Я есть тот, кто поставил столпы ее. Я призываю гордых, не будьте гордыми, и нечестивых, не поднимайте высоко головы, не поднимайте слишком высоко головы вашей, не говорите высокомерно с вытянутой шеей, ибо не от восхода солнца, ни от захода его, и не от пустыни придет возвышение. Нет, Бог есть тот, кто судит». Здесь мы видим, откуда приходит возвышение. Оно не приходит от восхода солнца и также от захода солнца. Оно не приходит из пустыни, оно приходит от Бога. И Бог есть тот, который изрекает суд, и Он его изрек, где Он наказание уже изрек за все преступления. А потом наше осуждение было возложено на Иисуса Христа, нашего Господа. Согласно Слову Писания, наше наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились. Это славное слово милости и спасения, покамись спасения и время милости еще существует. Но это ужасное слово суда и посещения гнева Божьего, когда время милости закончится. В 77-м псалме, в 7-м стихе написано: «Я думаю ночью о струнной игре моей, размышляю в сердце моем, и дух мой раздумывает и спрашивает, неужели отвергнет Всегосподь навечно и никогда снова не окажет милости? Неужели милость Его навсегда исчерпана? Неужели обетования Его отменены на все будущее? Неужели Бог забыл быть милостивым или в гневе запер свое милосердие? Мы видим, как эти мужи Божьи находились в борьбе с тем, что они чувствовали внутри. Находились ли они в отчаянии, или в прославлении, или в поклонении, или в пророчестве? Что бы там ни было, одному мы можем научиться из всех псалмов, что в любой жизненной ситуации, посреди всех обстоятельств, мужи Божьи разговаривали с Богом. И если мы это поняли и примем это к сердцу, тогда мы найдем утешение и уверенность, что и мы посреди всех обстоятельств, в любой жизненной ситуации, что бы ни приходило, или бы что ни уходило, что мы можем разговаривать с Богом. Мы верим, что мы не только с Ним говорим, но что Он также и слышит. И этот муж Божий здесь, он вспоминал о струнной игре, но теперь он не был в духе, чтобы играть на струнной игре. Он размышлял о псалмах, но для этого он не был в духе. И он говорит здесь, «Я думаю ночью о струнной игре моей». Он не говорит, что я играю. Он вспоминает ночью о струнной игре своей. «Размышляю в сердце моем, и дух мой раздумывает и спрашивает». Разве мы единственные, кто размышляет? Разве мы единственные, кто задумывается? Разве мы единственные, кто проверяет себя и которые размышляют, как это было хорошо, когда играли на инструментальных инструментах и тому подобное? Ведь прежде нас были люди, которые переживали то же самое, которые чувствовали то же самое, и ведь это же самое прекрасное. Ведь не было ни одного пророка и ни одного мужа Божьего, который стоял бы над всеми вещами. Каждый проходил по этой земле, и он чувствовал так же, как и мы чувствуем. И у нас даже есть слово из послания к евреям, 2 глава, где написано, что наш Господь должен был стать подобным нам во всех вещах, чтобы Он мог чувствовать с нами, и чтобы Он потом был верным первосвященником перед Богом. Я думаю ночью о струнной игре моей, размышляю в сердце моем, и дух мой раздумывает и спрашивает. Неужели отвергнет Всегосподь навечно и никогда снова не окажет милости? Ведь замечаешь, что у него была проблема. Здесь он проходил через глубины, но он знал, кому он мог обратиться. И он знал, что мой ответ не придет от восхода солнца и не от захода солнца. Ответ не придет из пустыни, но он придет от Господа и Бога, который сотворил небеса и землю. И если мы примем это к сердцу и скажем, «Господь, Ты знаешь меня, Ты знаешь нас, мы приходим к Тебе в вере, мы открываемся перед Тобой и просим Тебя, чтобы Ты был нам милостив». Он спрашивает в 9 стихе, «Неужели милость Его навсегда исчерпана? Неужели обетования Его отменены на все будущее?» Он внутри находился в борьбе. Он был разорван. И это он здесь выразил. И то же самое оно с нами. Мы не стыдимся прославлять и хвалить Бога, если у нас для этого есть мужество, и мы также не стыдимся, чтобы излить наше сердце перед Ним, и если даже оно иногда пронизано какой-то бедой, чтобы мы могли предстать так перед Богом и могли быть перед Ним услышаны, и чтобы мы могли найти у Него помощь. И Он здесь спрашивает, в 10 стихе, «Неужели Бог забыл быть милостивым или в гневе запер свое милосердие?» Мы замечаем из всех этих слов, какую боль он чувствовал. И сразу же в следующем стихе он также говорит, «Тогда я сказал себе, это болезненно огорчает меня, что владычество Всевышнего изменилось». Нет, оно не изменилось. Только обстоятельства стали другими. Пути Божьи идут через высоты и через глубины. И у одного малого пророка написано, может быть, это у Аввакума, и там написано, что путь Господень, он порывистый, и никто из нас не может выбирать этот путь. Мы были поставлены на этот путь. Мы можем с этим спорить или жить нет. Мы можем быть недовольными или чем бы мы ни были. В этих путях, по которым нас Бог ведет, мы ничего не изменим. Благо тому, кто крепко держится за Господа, и, несмотря на всю борьбу и внутреннее отчаяние, имеешь в глубине души блаженное знание. Иисус мой, блаженное знание, что конец будет коронован славой, и тогда все другое будет забыто. Тогда я сказал себе, покамись это так сам себе говоришь, что еще пойдет. А если говоришь другим, тогда просто грузишь их. Есть такие вещи, которые нужно самому себе говорить, а другим просто можешь об этом сообщить. Но самое лучшее было бы, конечно, если бы мы все то, что служит к общему благословению, чтобы можно было это сказать другим, а все, что нас лично подавляет или нас заботит, чтобы мы сами себе это сказали. Но я думаю, что мы все просто чувствуем с друг другом и связаны с друг другом. И как братья и сестры в Господе образуем Божье единство так, что мы свободно из сердца можем сказать, что у нас как раз-таки находится в сердце, и можем в вере принести все нашему Богу, зная, что наша помощь приходит от Него, от того Бога, который сотворил небеса и землю. И если даже псалмисты говорили таким образом, то ведь только для того, чтобы мы все знали, что они были только людьми, и что они тоже проходили через глубины, чтобы мы получили утешение, и чтобы мы не отчаивались в наших ситуациях, но чтобы мы наш взор обращали на Господа, и чтобы мы были укреплены в вере, и чтобы могли сказать, «Господь, Ты наш Бог». Ты тот же самый, вчера, сегодня и во веки вечные. Мы доверяем Тебе, мы верим Тебе. Наша жизнь принадлежит Тебе. Все известен Бог в Иуде. Всем, от первого до последнего. Вопрос заключается только в том, пережили ли его все? Если мы возьмем это так всеобще, тогда мы можем сказать, ведь о Боге знают все люди в этой стране. Но что им поможет знание о Боге, если они не любят Бога, если они не пережили Бога, и если они не вкусили, как дружелюбен Господь? И все же мы радуемся, что Бог дал нам о себе знать не только понаслышке, но через переживание, которое мы можем сделать с Ним. Пусть жить Господь дарует нам сегодня такие молитвы, которые мы в вере сможем принести к Его престолу, и такие молитвы, которые Он сможет услышать и на них ответить. По наружности старость подкрадывается к нам, и также другие вещи, и мы вздыхаем в этом теле, и все творение вздыхает вместе с нами, и все ожидает, покамест не откроются дети Божьи, покамест не произойдет изменение наших тел. Но одно мы знаем, что оно придет. Этот час придет. Это так точно, как Бог это сказал. И мертвые во Христе, они прежде воскреснут. А потом все, которые возлюбили пришествие Господа, ведь это ж такое прекрасное слово. Павел пишет к Тимофею о короне или же о венце жизни, который праведный судья дарует мне в тот день, и не только мне, но также и всем тем, которые возлюбили Его явление. Ведь в нас должно быть что-то такое, что будет тосковать по Его явлению, что будет любить Его явление. И это да произведет во всех нас по милости Бог и умножит нашу веру и укрепит ее. И пусть Он произведет в нас такие молитвы, которые коротко будут ссылаться на то дело, которое Господь кладет на наше сердце, так, чтобы многие из нас могли принять участие в молитве. Господь да благословит всех нас. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя, о Господь, за Твое драгоценное и святое Слово, за Твою близость, за Твою милость, за спасение, которое Ты нам даровал, за откровение Твоей воли в это время, возлюбленный Господь. Мы тоскуем потому, чтобы каждое обетование исполнилось и осуществилось. Ты произвел в нас законную надежду и вложил в нас желание, потому что Ты с нами говорил. Иначе мы были бы сами собой довольны, так же, как и многие другие. Но мы приходим к Тебе и просим Тебя, услышь нас, даруй нам то, что Ты нам пообещал. Мы знаем, что наш ответ не зависит ни от восхода солнца и также не от захода солнца, но что Он приходит от Тебя, от живого Бога, от Бога Авраама, Исаака и Иакова. Положи конец всем обстоятельствам, которые на нас ходят, которые нам мешают, которые стоят на наших путях, чтобы мы могли продвигаться в вере вперед вместе с Тобой. Господь, смиренно мы признаемся в том, что Твое Слово живое, и что оно изошло к нам, и что оно произвело в нас живую веру, в Тебя, в живого Бога, чтобы Ты себя мог в нас и через нас подтвердить, как воскресший, как живой. Пусть Ты будешь всеизвестный в нашей среде, в нашем городе, в нашей стране, по всей земле. Господь Боже мой, прежде чем Ты будешь судить, то Ты еще раз дай всеохватывающее, великодушное, милостивое предложение человечеству. И мы просим Тебя, Господь, дай нам в этом иметь участие, когда урожай будет собран. Мы приносим Тебе благодарность за сегодняшний вечер. И просим за всех наших драгоценных братьев и сестер, которые не могли быть здесь сегодня, и которых уже упоминали по именам, и которых еще не упоминали. Господь, мы просим Тебя, имей свой путь со всеми нами. Благослови также наших посетителей из ГДР. Верный Спаситель, пусть их приезд сюда не будет напрасным. Господь, пусть же Ты проговоришь к ним и к нам. Ах, мы благодарим Тебя, что мы со страхом, почтением можем находиться перед Тобой и перед Твоим Словом. Люди нам ничего не могут сказать, так как только Ты один истинен, а каждый человек является лицемером, обманщиком, набожным лжецом. Но Твои уста являются вечной истиной. За это мы Тебя благодарим. Прими благодарность, что мы можем Тебе доверять, и что мы Тобой можем быть научены. Еще раз мы просим Тебя за всех, которые присылали молитвенные просьбы, которые писали, которые звонили. Ведь есть столько много трудностей посреди верующих и неверующих. Господь, мы просим Тебя, вступись Ты и открой еще раз Твою силу и славу. Тебе да будет принесена честь и слава, хвала и поклонение сейчас и во веки вечные. Аминь.